говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Духовная культура и духовность в культуре. В эфире радио «Радонеж» цикл передач кандидата искусствоведения Марины Петровой.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И сегодня очередная передача из нашего нового премьерного радиоцикла «Духовная культура и духовность в культуре». Ее автор и ведущая, кандидат искусствоведения Марина Владимировна Петрова, сегодня пригласила новую участницу.
Доктор искусствоведения, киновед Ирина Николаевна Гращенкова. Здравствуйте, Ирина Николаевна.
Здравствуйте.
Кинематограф считается самым молодым видом искусства, и в основном, как мне представляется, он начал формироваться уже так основательно, фундаментально, раскрывая свои, так сказать, какие-то законы, тайны и прочее, ну, уже при советской власти. И, казалось бы, есть ли основания нам говорить о духовности нашего национального кинематографа?
Ну, во-первых, я с вами поспорю, потому что формироваться наше отечественное кино начало в 10-е годы, в эпоху Серебряного века, и там были заложены очень важные и эстетические, и духовные основания. Ну, это вопрос такой отдельный. Но мне кажется важным вот что. Все старшие искусства вышли из православной веры и родились в храме.
Да.
И театр из действ на религиозные сюжеты, и живопись из иконы, и музыка из песнопения, и архитектура из архитектуры храмовой. А вот кино, как позднее дитя, как дитя уже не только культуры, но и во многом цивилизации, не родилось в храме. И поэтому понять, как ему подходить к храму, и входить ли туда, и с чем входить, и кому входить, вот это был, может быть, главный вопрос, который решался сначала именно в 10-е годы. И я должна сказать с уважением к церкви того времени и к тем, кто эту церковь вел тогда на земле, что к этому отнеслись очень серьезно. И Священный Синод сразу определил все-все позиции. Во-первых, в храм входить нельзя было с камерой. Мне иногда вспоминается это, когда я вижу, как бодро бегают люди с камерой сегодня на самых торжественных богослужениях. Вопрос касается, конечно, современности, но все равно какая-то вот деликатность того времени мне по душе.
Все-таки женщинам запрещено входить в алтарь, а там нам показывают камеры из внутренней части алтаря. Да. Ну, как-то мне тоже, меня этого немножко тоже настораживает.
Это совершенно особая зона храма.
Да.
Сакральная.
Святая святых,
сакральная зона. Кроме того, все было определено, как снимать похороны. Как близко можно подойти к гробу. Нельзя заглядывать в гроб и снимать лежащего там усопшего. Короче говоря, вот эти все тонкости. И при этом государь-император, человек глубоко религиозный, верующий, православный, в сюжетах царской хроники позволял именно эту тему. И, например, благодаря этому мы имеем замечательную хронику Саровских торжеств. Благодаря тому, что государь разрешал это, но, конечно, не тогда, когда он входил в храм. И я могла бы еще приводить другие установления, но у нас сегодня чуть-чуть другая тема. Но важен вот этот подход.
А нам-то говорили, что это Ленин
провозгласил, что это важнейшее из искусств, оказывается, на самом деле все гораздо глубже
и иначе. И раньше.
Мы пользовались, вернее, нас заставляли пользоваться неполной цитатой, потому что Владимир Ильич Ленин сказал, для нас важнейшим из искусств является кино и цирк, потому что наш народ почти поголовно неграмотен. Так что немножко другой смысл вкладывается. Но это тоже уже из разряда почти таких исторических анекдотов, хотя это истина, это правда. Нет, у государя-императора, у Николая Александровича, было сложное отношение к кино.
Но он даже хотел вообще стать патриархом, предложил синод.
Кстати, то есть он, мы понимаем глубину его веры и ответственность его отношения
к
церкви в то время. Но дело не в этом, а дело в том, что тогда вот даже дебатировался вопрос, а вообще можно ли священникам посещать кинотеатры? Иллюзионы, как они тогда назывались. И вот были, может быть, наиболее радикально настроенные священнослужители, которые говорили, да, только с выбором абсолютно не богопротивных, не развратных и не чисто развлекательных картин. И вот поэтому церковь, например, разрешила показывать фильм «Пьянство» о пьянстве даже в Великий пост. Потому что это Ханжонкову было разрешено, как тоже человеку глубоко воцерковленному и верующему, даже в Великий пост. Потому что это было кино, которое было направлено на борьбу со злом национальным и на борьбу за утверждение каких-то здоровых основ нравственных, православных ценностей в быту, в повседневности и так далее. Ну вот происходит революция. И действительно, кинематограф сразу становится одним из орудий и пропаганды, и формирования человека, наступления на быт, наступления на интимную сферу жизни. В общем, кинематограф действительно оседлали очень сильно большевики. Они понимали, какой силой, какой массовой распространенности это искусство. И, конечно, все то лучшее, чем гордится наше советское кино 20-х годов, оно все, по сути говоря, безбожно. Не в том смысле, что там были и антирелигиозные, грубые лупки. Да. Мы это прекрасно помним и даже не хочу их называть поименно.
Да, не надо, да.
Но я говорю о фильмах, которые как будто не касаются непосредственно церкви. Но вот этот дух авангардистов, он был абсолютно безбожный, потому что они были людьми, захваченными новым богом, богом разрушения, богом преобразования, любой ценой на крови, на костях. И в этом отношении они бога, конечно, забыли, хотя все были крещенные, потому что все родились еще в конце предыдущего века. Но вместе с тем у них другое божество в них жило. Ну, что делать? Авангард вообще этим грешит, как Марина Владимировна знает по живописи, наверное, лучше многих других.
Хотя должна вам сказать, что вот, например, Кандинский, он был верующим человеком, и у него есть даже книга о духовном, называется. И он считал, что надо создавать новое искусство, потому что мир вокруг нас ужасен, то есть посыл сам по себе неверный. Мир ужасен, а у меня возникает вопрос, а кто испортил этот мир?
Создал очень даже совершенным.
Да. Надо начинать на новом месте, где ничего никогда, где в космосе. Сначала было небо, теперь космос. Ну, а в космосе, как известно, никаких идеалов нет.
Поэтому книга эта очень любопытная, но она не про то. Тем более, что в своем творчестве он как раз шел совершенно по другому пути. Потому что мне кажется, что самым богоугодным направлением в искусстве является реализм. Потому что это творческое претворение богом созданного мира. И поэтому он интересен художнику, поэтому он его любит, даже если он не очень хорош и совершенен, но он все равно его любит, он проявляет главную добродетель, добродетель любви.
Вы знаете, я должна вас абсолютно поддержать здесь, потому что, ну, мы знаем все стили, которые были в русском искусстве, в европейском, ну, это все известно, независимо от того, классицизм, барокко, там, романтизм, реализм, там, и так далее. А все равно сам характер изображения, он все равно несет в себе элемент реализма, да еще наполнено духовными основаниями.
Да, порой, может быть, даже и против воли творца.
Да?
Нет.
В смысле художника,
нет,
его создавшего.
Нет, нет, вы знаете, вот, например, Рокотов, да, 18 век. Ну, это загадочная фигура такая, мы сейчас не будем об этом говорить, но который унаследовал от Симона Ушакова, это самый последний наш великий иконописец, так называемый крупный план, который строится на разных перспективах. Для чего? Так он реализовал идею апостола Иакова «приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». И он унаследовал вот этот крупный план для того, чтобы зритель имел возможность смотреться в человека и приблизиться к его внутреннему миру и попытаться раскрыть этот внутренний мир. То есть искусство светское, оно продолжало свое развитие, как бы питаясь даже соками вот...
Да, но это вы говорите о средних веках, а
нет,
я-то о начале века.
Нет, я 18 веке.
А я-то о начале 20-го, о чем мы заговорили,
да, мы
что
перейдем,
они пытались это все опровергнуть, отрицать,
да,
а вот в своих лучших произведениях все-таки, может быть, даже вне
вот
помимо
своей
воли. Мы
сейчас об этом
воли
поговорим, когда будем касаться кинематографистов непосредственно, больших,
да,
крупных художников.
Да, да.
И таким образом, в 20-е годы, в общем, это было время, когда духовное проникало очень робко в кино, и то только тогда, когда касались вот жизни простого человека. Потому что даже кинохроника, которая ближе всего к жизни и могла бы больше правды об этом простом маленьком человеке, застигнутом катастрофой революции, рассказать, она была очень тенденциозна, она имела определенные идеологические ориентиры.
А иначе бы она и на экран не вышла.
Да, и даже тогда, когда ее творил большой художник Дзига Вертов, все равно здесь была совершенно не столько летопись жизни, сколько вот такая направленность, направленная хроника достижений жизни или мнимых
достижений.
Она двигалась идеологией.
Конечно.
Но вот 30-е годы наступают. И тут возникает действительно желание просто вглядеться в человека. Во-первых, экран начинает говорить, актер начинает говорить, приходит слово. А слово ведь всегда, вольно или невольно, оно наполнено духовными смыслами.
Вот тут я вас абсолютно поддержу, потому что для русской культуры, для русского национального сознания, а оно же религиозное, по сути, да?
Да.
Вот, оно признавало всегда первичность слова. Почему? Первичность Божьего
слова.
Сначала
было слово,
значит,
было у Бога. Бог,
да, и слово было Бог. И в духовных песнопениях, если вы обратите внимание, музыка всегда шла за словом.
Да.
Об этом мы говорим и с Вячеславом Вячеславовичем Медушевским, об этом мы говорим и с народной певицей России Татьяной Юрьевной Петровой. И отсюда вот это первичное слово, которое определяет смысл, а музыка как бы раскрывает состояние, которое смысл этот несет.
Да.
Поэтому мне кажется, что очень важно, что для художника, для русского художника, неважно, в какой сфере культуры он работает, не как, а про что. То есть
всегда.
Как эта форма... Вот мы,
она порождается содержанием.
Да,
конечно.
Но как вот вы тогда сказали на встрече с прихожанами храма Андрея Рублева, возникает оформленное содержание.
Конечно.
Да, но все-таки содержание главное. И главное, про что. Но про что имеется в виду не конкретное содержание данного сюжета.
А то, что духовно за ним стоит.
Вот,
конечно.
Совершенно верно.
Духовный
вот,
исток.
Вот,
совершенно... И кинематограф тоже в этом же русле следовал.
Он пытался следовать, потому что все равно идеология продолжалась, и, может быть, даже
и
становилось... И сознание продолжалось.
Да.
Появлялись новые молодые художники, которые вообще были воспитаны только в этой парадигме.
Да.
Но обращение к человеку, к человеку заговорившему, к человеку, живущему полным словом, невольно вот какие-то токи духовности туда проникали. Душевности и духовности. Но, наверное...
Что вообще характерно для русского искусства.
Да, в общем, конечно, конечно. Недаром у него царица всего литература. Как бы мы о другом не говорили, как бы мы не любили музыку, как бы мы не жили живописью, кинематографом, главное – это слово. Но удивительное в этом отношении преобразование принесла Великая Отечественная война. Этого не могло не быть. Потому что наша война, именно Великая Отечественная, это прежде всего огромное духовное ристалище. Духовное. И истоки победы нашей тоже в этом. Не только в том, что потом появились невероятные там танки, пулеметы, самолеты, да. А потому что воевал такой человек, который и ментально, и интуитивно был православен.
Конечно.
Как вы когда-то сказали, Марина Владимировна, мне запомнилась эта фраза, что на войне неверующих нет. Потому что когда смерть смотрит тебе в глаза, ты кричишь не «Да здравствует, не за Сталина», а ты говоришь: «Господи, Боже мой,
Господи, помилуй,
помилуй и спаси».
Да, да.
То есть это интуитивно и ментально.
И ментально я хочу подчеркнуть здесь еще один такой момент. Вот система добродетелей, то есть то, что мы называем христианскими ценностями.
Да.
Вот одна из добродетелей – это мужество, да. которое основывается на словах Христа: «Положи душу за други свои».
За други
свои. Это да. особенность русского человека, конечно. Русского солдата, я бы сказала.
Да. Воюющего русского
да,
человека.
Да, да.
Отстаивающего
Россию.
Который воюет,
кстати сказать, не только за свою страну, за свое государство, за свою
он
землю.
Со злом. Он сражается со злом.
Да. А где-то в подсознании у него сидит, что это удел Пресвятой Богородицы, удел Пресвятой Богородицы.
Да, и что надо поразить змея.
Змея,
да,
да,
как
совершенно верно.
Святой Георгий.
Да,
короче говоря, вот война стала удивительным временем. Во-первых, я много занимаюсь, и помимо всего прочего, очень люблю нашу военную хронику, потому что она человечна. И я в ней люблю даже не столько там победные движения на Берлин или какие-то вот такие крупные, порождающие гордость и счастье в тебе сюжеты. Я люблю, когда показывают
окопах,
на привале
да.
люди, в окопах, или вот приехали какие-то артисты, или просто девочки из санитарного обоза стирают белье окровавленное, это тоже труд, это тоже подвиг. И вот это все складывается в невероятную вот картину именно духовного ристалища и духовного превосходства над врагом.
Конечно, прекрасно.
А кроме того, и наши фильмы игровые, что гораздо труднее, чем просто пойти и, имея вот в глазу вот этот вот православный лучик, mm-hmm. снять вот так вот. В игровое кино, если мы вспомним «Радугу», Донского. Там просто украинская Божья Матерь, уж ведь так играет эту партизанку, погибающую от рук фашистов, и даже не пожалевшего собственного младенца, который вот только родился, и вот это ее жертвоприношение, ну это же все пронизано.
Это
абсолютно,
прямая аналогия.
Абсолютно.
Прямая, да.
Да. Или какие-то фильмы вот связанные, там она защищает родину, то есть проникает интуитивно и подсознательно, и неосознанно, потому что снимают коммунисты с партийными билетами, с установками, а вот это само собой, сквозь этот трагический материал вот
правда
проходит.
Жизни.
Правда жизни и правда духовного
да.
чувствования всего.
Безусловно.
Вот именно так. И хотя время трагическое...
То есть не порвала связь времен?
Конечно, нет. Или она не может порваться, потому что вот. Духовно это бессмертно. Физическая смерть, а духовная бессмертна. Поэтому она не может порваться, как бы ее ни рвали.
Вы знаете, что такой бальзам пролили сейчас на мою душу, потому что я как-то думала, что в советский период был один только Нестеров, который продолжал сохранять верность религиозной теме своей любимой. А в 1942 году он умер, думаю, неужели с ним все и закончилось? А вот то, что вы сейчас говорите, это просто такой бальзам, потому что, значит, вот... Продолжалось все это. Оно, может быть, ушло куда-то далеко, глубоко.
Оно в подземных
да,
водах,
да,
но
да,
оно есть.
Но оно оставалось.
Да.
Оно оставалось
да.
и действовало, что
конечно,
очень важно.
То именно вот. Этим все
да,
и
да,
брало.
Да, да.
И вообще я должна сказать, что это трагическое и героическое, очень высокое и жуткое время войны, оно очень любопытно с точки зрения культуры. Того, сколько вкладывалось в культуру, и того, я имею в виду официальными властями, потому что культуру приравняли к оружию. И
а
для русских, для России это, безусловно, было действительно важным оружием. Важным. И нужно сказать, что в этом отношении еще нам надо много оглянуться назад, чтобы понять вот более глубоко и менее тенденциозно процессы, которые проходили в нашей культуре в советскую эпоху. Но время послевоенное очень страшное, может быть, даже страшнее войны. Почему? Потому что, как я говорю и пишу, у победителей украли победу. потому что они пришли в Европу как освободители, но, к сожалению, задержались в так называемых странах народной демократии, будущих соцстранах, и таким образом вот превратились из освободителей в какую-то другую, так сказать, форму пребывания. И вот это вот обидели победителей. Я еще ребенком помню инвалидов на улицах. Вот у нас около магазина на Остоженке, тогда еще в Метростроевской улице, сидел герой Советского Союза летчик на такой деревянной штуке, у него ног не было. А потом они исчезли, спрятали их. Сослали куда-то, Бог знает, куда-то на Валаам, куда-то туда.
Да.
Да, чтобы стыдно. Ими гордиться надо, а не стыдиться. Какое извращенное понятие, какое антихристианское, антиправославное понятие об этих людях. Поэтому это очень для меня какое-то позорное и тяжелое время. Но вот наступает так называемая оттепель. И это, несомненно, какой-то духовный ренессанс. И в жизни людей, и в творчестве художников. У нас обычно вот этот духовный ренессанс говорит, духовное кино с духовными смыслами и ценностями. Ну, это, конечно, Тарковский. Это так, но не только так. Потому что для меня не менее важен вот духовное наполнение фильмов Василия Шукшина. Для меня не менее важно духовное наполнение фильмов Марлена Хуциева. Для меня не менее важно духовное наполнение фильмов Глеба Панфилова, Ларисы Шипитько. Поэтому только лишь отдавать это все. Сейчас об этом поговорим отдельно. А отдавать все только Тарковскому, это значит не понимать вообще, что...
Общее явление какое-то.
Конечно. Вот этого духовного ренессанса, который оживлял самые разные языки художественные. У каждого художника проявлялось по-своему. Ну вот, допустим, Хуциев. Он берет жизнь обыденных людей и пытается понять их душевную и духовную жизнь. Что у них внутри? Знаменитая, пусть и называется «Застава Ильича», потом второй вариант «Мне 20 лет», это именно об этом.
Их связь с предками.
Их связь с отцами, связь с родиной. И таким образом их, в общем, духовное пробуждение. И вот эта троица, не случайно трое героев, Хуциева в этом фильме. Это действительно люди, которые ищут смысла в жизни. А как только об этом задумываешься, так сразу понимаешь, что они не в деньгах, не в лишней тряпке, не в лишнем куске, а это в том, когда ты понимаешь, для чего ты призван в эту жизнь. А призван ты только духовными потребностями времени и своими собственными.
И это при том, что нам обещали в это время показать последнего папа.
Да, последнего папа и построенный коммунизм.
Ну, и власть, наверное, это как-то подспудно, может быть, не считывая все смыслы, но все-таки понимала, потому что фильм-то этот трудно шел к зрителю.
Ну,
там
просто был запрещен. Да. Никита Сергеевич Хрущев его, извините за грубое слово, обложил совершенно прилюдно. Поэтому, конечно...
Понимал, что что-то не то.
Чувствовали. Вот. И вообще, вот если даже взять путь Тарковского.
И вообще, вот я хочу, простите, я вас перебью, и хочу сказать, что вот этот фильм, он внесет в себя какое-то особое такое, может, целомудрие такое, может, духовное такое какое-то целомудрие.
Это свойство художника, прежде всего, самого.
Прежде всего, самого художника.
Да, недавно ушедшего, Марлена Мартыновича Хуциева, И кроме того, это вот следствие того, что мы его отпевали в грузинском храме, здесь вот на Большой Грузинской, и два его ученика, ставшие священниками. Один грузин служит в Грузии, другой русский служит здесь. На двух языках, на трех языках провожали его в путь. Последний и в вечность. А разве действительно, вот возьмем Тарковского. Мне больше нравится вариант, который называется «Страсти по Андрею», а не Андрей Рублев. Причем это действительно страсти по Андрею, это страсти художника, который пытается понять, как Царствие Небесное в жизнь реальную перенести, где эти вот ростки вот этого Божьего мира на земле.
То, о чем и мы, в общем, все размышляем.
И переживаем именно о том, что мы их мало видим, а мы видим бурьян зла и дьявольщины вокруг больше, чем...
искушения.
Конечно. И в этом отношении, вот смотрите, какая эволюция у иконописца Рублева в этом фильме. Сначала он думает, что зло – это неверие в Бога и что это несут иноверцы, что это несут захватчики татары, а что вот русский народ, он богоносец, и вот он есть добро и истина в божеской инстанции, в последней, инстанции. Но потом он понимает, что это не так, когда он видит, как брат идет на брата, там вот два, князь такой, князь другой, когда ослепляют резчиков, мастеров из тщеславия своего, тут возникает уже понимание, что зло есть и в народе. Но когда «Колокол», последняя новелла, мы видим торжество именно русского православия, которое разлито в этих звучаниях, в типе и судьбе этого мальчика, который отлил колокол, не зная отцовского секрета. Как его отливать?
И страдающий от того, что не открыл
отец. Не передал. А он сам освоил. Бог ему вложил это. И он открыл это. Вот здесь я понимаю, что это размышление самого художника. Это его мысли, это его страдания. А дальше, может быть...
А можно ли в этом смысле говорить об исповедальности определенной?
Вы знаете, в общем, можно, конечно, да. Хотя в кино это особенно трудно, здесь коллективная форма творчества, а прорывается все равно.
Потому что я спрашиваю вас, потому что исповедальность – это вообще очень характерно для русской культуры.
Да. И для православия, и для английской, конечно. И дальше мы можем какие-то изумительные вот эти образы православных ценностей находить в других его фильмах. «Финал Соляриса», когда он спускается и как блудный сын. Буквально повторяется эта композиция, но это не от того, что Андрей Арсеньевич не знал, не мог сам что-то найти, а потому что он понимал, что то, что найдено в Библии, а потом у Рембрандта, вот это то самое, что ему нужно.
А вы знаете, что я в этом вижу даже перекличку времен, потому что начинался кинематограф даже в 10-е, 20-е годы, ну, самое начало, да? Ром пишет, кстати сказать, Сергей Михайлович, о том, что прежде чем начать снимать кино, режиссеры всегда шли или в Эрмитаж, или в Русский музей, или в Третьяковку и искали композицию даже искали, да. Поэтому и называется этот период живописный кинематограф.
Да, но вот раньше, может быть, шли в храм, чтобы попросить благословения, а тут шли и через искусство к тому же приникали.
Да, безусловно.
Вот это именно так. Но если взять Шукшина... Он, конечно, он был крещен, ну, как и Андрей, естественно, Тарковский. Он был крещен, и он вобрал через мать свою, прежде всего, через удивительную женщину Марию Сергеевну Попову Шукшину, вобрал именно нравственность православную, ценности православные. И через ее песни, через ее сказки, и через ее отношение к нему, к сыну, не только вот как к сыну биологически родному, но в чем-то вот духовном, наследующему какие-то важные вещи.
Да, мы же знаем, какие письма он ей писал. Казалось бы, малограмотная женщина, а
она
он с ней советовался.
И он говорил, у моей матери нет образования, но она выше министра по пониманию вещей, мира вещей.
Такое часто, кстати, в русском
очень народе. Часто, да. И поздние его работы в этом отношении дают нам невероятно интересный материал для размышления. И вот это мистериальное проникновение в жизнь и борьбу добра и зла в печках-лавочках – это же просто мистерия о том, как чистый человек, который никогда не выезжал дальше своей деревни, оказывается в современном мире, и как вот он сталкивается и с добром, и злом, и что в нем, какая борьба душевная и духовная происходит.
Притчивость какая-то.
Это уже притчи. Это уже притчи. Последняя его работа – это притчи. И, конечно, «Калина Красная», о разбойнике,
о покаянии.
И о такой вот необыкновенной совестливости. Совесть – это одна из добродетелей, четырех главных добродетелей вообще, справедливости, совестливости. И у Шукшина это главная тема его творчества. В конце жизни он очень рано умер, ему было только 45 лет, и вот уже 45, как его нет. 90 лет в этом году исполнилось ему.
А как современным продолжает
абсолютно
оставаться?
И как востребован. И вот «Калина Красная» – это, конечно, его завещание. И нужно сказать, что это, конечно, и его какое-то покаяние. он в последние годы вообще обратился к больше к церковным книгам, к архитектуре храмовой. Он объездил бесконечное количество монастырей и храмов. Он готовился к фильму о Степане Разине. Он написал и роман, и сценарий. Фильм несколько раз и жизнь заворачивала. Там началась холера, когда он выехал в первую экспедицию под Волгоградом. Началась холера, свернули съемки. И, конечно, мешало начальство. Понятно, Степан Разин очень пугал. А ведь что его всегда поражало? Последние слова Степана на плахе перед жуткой казнью четвертования. Последние его слова были обращены: «Прости, народ православный». Он не обратился ни к своим мучителям, ни к своим врагам, с которыми он вот воевал. Там царские бояре, там царские какие-то вельможи. Он обратился к народу и покаялся: «Прости, народ православный», потому что он пролил немало крови. Он был революционер, в общем, по сути своей.
Можно сказать, что даже из того, что вот вы сейчас сказали, не только о Шукшине, вот о кинематографе вот этого периода,
о мастерах,
да, можно сказать, вот любимое выражение Татьяны Юрьевны Петровой, которое характеризует вообще русское искусство, русскую культуру, как исповедь и проповедь.
Конечно.
И вот я смотрю, что вот то, как вы говорите об этих людях, они ведь и исповедуются,
и проповедники. И грешники, и кающиеся,
как все мы.
И в это, но только, так сказать, вот в большем масштабе про своего таланта и своего понимания вещей. И в этом отношении трудно сказать, куда бы, так сказать, повернула муза Шукшина, проживи он немного дольше.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио Радонеж слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
В программе радиостанции «Радонеж. Духовная культура и духовность в культуре» вы слушаете беседу кандидата искусствоведения Марины Владимировны Петровой с Ириной Николаевной Гращенковой, киноведом, доктором искусствоведения.
Я говорила о том, что вот эта война как духовное ристалище, когда человек становится главным на войне, вот воюющий, вот этот вот, неважно, и маршал, но все равно как солдат, то есть там на передовой в огне, в смерти.
Да.
Это было и во время войны, но это перекинулось и на послевоенный кинематограф. Разве судьба человека – это не вообще повествование о мученике, о человеке, который преодолевает все и спасается только любовью?
Да и тот же Шукшинский, они сражались за Родину.
Ну, как роль его, да. А я говорю о фильме.
А любовь – это высшая категория, высшая ступень
вообще, да.
И вообще, как наипервейшая заповедь Христова. Это понятие духовное, и уже именно поэтому это понятие духовное, и там, где торжествует любовь, там,
вот
где она проводит...
Сцена в машине.
Да. Папка, он кричит ему. Если это не есть явление духовного порядка, да, то что это?
Вот именно. Да. И фильм Ларисы Шипитько «Восхождение».
Да.
Уже одно название. Не Сотников, как назывался роман, замечательный роман, или маленький роман, или большая повесть Василия Быкова, а именно восхождение. Восхождение к высшим ступеням духовного своего существования. Там ведь это все проходит через весь фильм. Ну, мы понимаем Иуда и Христос, Сотников и рыбак. Мы понимаем какие-то вещи, которые не всегда даже зритель замечает. В тот момент, когда он понимает, что он сейчас попадет в руки фашистов, он готов покончить с самоубийством. И в это время камера поднимается и смотрит в небо. И небо как бы останавливает его руку. Он понимает, что он должен принести жертву в самом страшном.
Испить эту чашу.
Всю чашу до дна. Да, да. Да не минует эта чаша, а будет испита до конца.
А за этим стоит самоубийство, которое всегда осуждалось церковью.
Вот именно. Поэтому вот я не знаю, она это сознательно сделала, не уверена. Мать ее была работницей, крупным чиновником партийным, вряд ли. А вот ментально, а вот подсознательно, а вот через культуру, которую ей Николай Николаевич Третьяков читал, русское искусство.
Знаменитое.
Да, да.
Искусствовед.
Православный искусствовед.
В Сретенской семинарии читал.
Да, это курс православный лекции. Искусствовед, по-настоящему православный. Да. Вот вдруг приходит это решение. И финал, когда Иуда вышибает у него из-под ног на виселице этот чурбак. И Иуда мертв, хотя он купил жизнь ценой предательства. А этот бессмертен, хотя он повешен. И последний совершенно грандиозный этот взгляд. Мальчик, вы помните? Финал такой. Последний взгляд его направлен куда-то в поле. А там идет мальчик, и в глаза их встречаются. Он передает.
Да.
Без слез это невозможно вспоминать. Вот эти все такие вот какие-то... как бы сказать, сгустки, вот эти откровения, вот эти духовные, они потрясают настолько, что вспоминая плачешь. А уж когда мы первый раз смотрели вообще, говорить о том, что было в зале, уже не нужно. И, наконец, Глеб Панфилов, человек, который, на мой взгляд, снял о государе-императоре как о мученике, как о святом, по-моему, лучший свой фильм.
Это вот «Романова венценосная семья».
Потому что разные фильмы, там один так трактует, другой так. Мне кажется, что он вынул сердцевину из этого жизни и существа этого человека.
Да.
И вот в этом отношении...
А это самое главное всегда было, понимаете, вот Достоевский, у него есть такая большая статья «Искусство портрета».
Да.
И он говорит, что мне не важно внешнее сходство, мне не важен характер, мне не важна даже психологическая характеристика, мне важно отображение духовной сущности человека, которая определяет идею его лица.
Мне кажется,
как раз в этом фильме...
Да, в этом есть. И вот это, конечно...
приблизиться к этому и к этому идти.
Да. И, конечно, великое счастье, что у него такая спутница и в жизни, и в творчестве, которая сама несет в себе эти основы.
Да.
Никогда с ней на эту тему не говорила, но ощущаю это в ее взгляде, в том, как она работает, в том, как она существует в этих образах.
Да.
И даже в образе матери. По Горькому это все абсолютно вот
и тут же Курчеляба.
Да, совсем.
Она просто очень талантливый человек.
Да, и ей хочется работать разнообразно.
И вы понимаете, вот что самое интересное, что когда смотришь вот фильмы, в частности, с ее участием.
Инна Михайловна Чурикова,
мы о ней говорим. Вот, то, понимаете, поражает даже не то, что вот она может так перевоплощаться, а независимо от того, будь то Васа Железнова, будь то это вот эта женщина из Курочки-Ряба, понимаете, мы узнаем в ней русскую женщину.
Архетип прям такой русский.
Да, архетип русской женщины вот со всем этим духовным началом.
Может быть, засыпанным мусором, как у курочки, или наоборот, поднимающийся до вершин жертвоприношения.
А все равно. Вот оно в ней есть. И она это несет. И в этом смысле мы можем говорить, что она это исповедует, она это и проповедует.
Потому что не исповедуй, нельзя проповедовать. Тогда будет просто ложь.
Конечно.
А если ты исповедуешь, тебе этим хочется поделиться, потому что это то, что передается от человека к человеку. Это миссия и творчество, и жизни человека.
Конечно.
Несешь в себе это, поделись этим с другими.
Конечно.
Давайте взглянем на современное кино. И здесь картина очень любопытная. Здесь для меня утверждение духовности в жизни, в реальности, идет через показ того, что духовность просто в страшном таком кризисе находится. Это фильмы Звягинцева, это фильмы Хлебникова, это фильмы Серебренникова. Допустим, это «Аритмия», очень хорошая картина Хлебникова о врачах, где, в общем, просто душно, вот абсолютно в этом бездуховном пространстве душно и страшно. или нелюбовь Звягинцева, когда он нашел формулу вот этого состояния, причем не только нашего общества, не только нашего человека, но вообще человечества, да, которое есть не отсутствие любви, а присутствие нелюбви, как противоположного свойства любви. Это страшно очень, и это очень талантливо. И для меня это тоже утверждение того, что без духовности жить нельзя, потому что нам показывают, как живут эти люди, что они собой представляют.
И вы знаете, вот как раз я хочу сказать об одном художнике, такой Геннадий Матвеевич Павлов есть, очень хороший художник, который живет духовными ценностями. В это бездуховное время...
Современный.
Современный, да.
Да, сегодня, да.
Сегодня, да. Вот живет в этом современном мире, ощущает эту бездуховность, понимаете, и очень в душе очень страдает, вот его духовно наполненное сердце страдает от того, что уходит дух. Дух старины, дух храма. И он утверждает это вот в своих пейзажах, своих, в частности, в своих храмах. Ну, у нас очень часто художники, как вы знаете, любят так, вот, ну, любование храмом, какая прекрасная архитектура.
Ну, да, такое чисто эстетическое.
Да, исключительно, да. Угу. А он выстраивает храм, все правильно, все очень четко, все там простроено, но он выстраивает образ на взаимоотношении света и тени. И порой доводит до экспрессии вот это взаимодействие света, противостояние этого света и тени. И как постепенно тень слабеет, становится более прозрачной, и начинается торжество белого. А ведь дело все в том, это не просто случайно. Дело в том, что ведь существует христианская символика цветов. И все художники, ну, прежние, во всяком случае, они все это хорошо знали. И в этом смысле наше искусство, оно все зашифровано. Оно все построено на языке христианской символики.
Да, абсолютно. Тьма и свет.
Да, да.
А кино – это искусство светописи.
Да.
Живопись – это игра красок, их
не
семантика.
Только, не только.
И композиции.
Дело все в том, что, оказывается, вот, скажем, черный цвет, да, это... Она все имеет несколько значений.
Да, да.
Вот
черный,
да. Черный цвет – это символ, с одной стороны, отрешения от всего мирского. Почему наши священники и, прежде всего, монахи ходят в черном облачении. Но есть у этого цвета и второе значение – это символ одного из самых тяжких грехов – гордыни. Почему Суриков одевает свою боярню Морозову черную шубу.
Понятно.
И затем идет его отношение, оценка и так далее. Да. А белый цвет – это символ света Христова.
Угу.
Поэтому, когда отходит эта темнота, эта тень, то торжествует свет Христов.
Конечно. Черно-белый кинематограф, так же, как и фотография,
а там он
впечатляет не меньше.
Честно говоря, я люблю больше черно-белое кино, потому что это природа его, и потому что это вовсе не отсутствие цвета. Это.
Да, абсолютно.
Это варианты, и это главные два цвета, вот белый и черный.
Дело в том, что все художники, ну, просто я потому что писала диссертацию на тему художники кино, и поэтому все эскизы, все там костюмов никогда черно-белыми не делались.
Да.
Всегда делались цветными, но подбирался цвет таким образом у одного костюма, у другого костюма, у интерьера, чтобы не было вот этой черно-белой, серой там какой-то, а чтобы была живописность такая. От светлого,
снимали
черно-белое
кино.
А оно было живописно.
Ирина Николаевна, все-таки мне хочется, чтобы мы чуть больше поговорили о сегодняшнем кинематографе, потому что вот то, что вы называли блестящие работы, действительно, мне кажется, они у всех сразу все представляют, о чем это. А вот современное кино, его уже...
Я вам назвала эти три.
И все, собственно, больше не о чем поговорить.
Да, не о чем поговорить. В общем, если говорить о каких-то попытках создавать все-таки православные фильмы, это уходит в документальное кино.
Потому что это
совершенно отдельно. Там есть возможность встретиться с человеком, который действительно погружен в православие, это священнослужители, это те люди, которые уходят в монастырь. Тут сам материал возвращает. Тут и труднее, но и легче. потому что жизнь дает этот материал прямо вам непосредственно в руки. Но это тоже вопрос ведь не только показа горящих свечей, образа храма. Это внешнее.
Да.
Это должно проникать глубоко в мировоззрение, мировидение, миропонимание.
И духовное бытие человека.
Да, его вот снимающий.
В церкви, в монастыре.
Поэтому прежде всего кризис такого кино, это прежде всего все-таки кризис именно воцерковленности и православности снимающих людей.
Сама. Это духовный кризис нас.
Это везде, и в том числе здесь. Приходит человек, он все грамотно вам с точки зрения кино снимет. Все будет красиво, и свечи будут трепетать огонь, и будут мерцать иконы. Но это не будет православное кино, потому что у него взгляд другой, у него чувство другое, у него духовный посыл другой. И в этом отношении, в общем, это очень непросто.
Да.
Слава Богу, не читают научный атеизм, который нам читали,
хорошо.
Да.
Научный коммунизм.
И научный коммунизм, да. Но и не дают возможности наполниться чем-то. Я вот не рассказывала, по-моему, Марине Владимировне, что у нас недавно тоже ристалище было в Союзе, потому что были... Да, в нашем Союзе кинематографистов. Потому что были представлены работы, которые защищали люди, сидящие с крестами на груди. И эти работы были сделаны в эстетике комиксов. И они утверждали, что для молодых людей нужно именно это. Вы знаете, для меня это было просто чудовищно. Это достаточно, такие 40-летние, может быть, священнослужители.
Уже новое поколение пришло, которое выпало из традиций.
Они
да какой комсомольский? 40 лет, Марья Владимировна.
Они ищут хода к молодым, но они ищут его не там.
Не там.
Они его не там ищут. И я прямо спросила, сидели преподаватели в ГИКа, которые, это же в анимационном ключе, не игровое, это анимация.
Я даже знаю, о чем вы говорите.
Да, вы догадываетесь, знаете, да. И я спросила педагога, я сказала, а скажите, пожалуйста, хорошо читают древнее искусство и искусство иконописи у нас во ВГИКе сейчас? Там-то читал Третьяков.
Да.
Потому что не может человек, который этот вобрал в себя, вот это давать. Вы не можете себе представить.
Вышла девочка какая-нибудь, там, 25-летняя, да, которая читает эту икону.
Да, наверное, да. Именно так. Например, значит,
Витязь
на Распутье. Текст такой. Налево пойдешь, жена узнает. Направо пойдешь. Вот. То есть пошлость вместе с безумным,
подмена
вообще оскорблением,
какая?
Просто
подмена?
Оскорблением. Это богохульство.
Для справки.
Грубо говоря.
Картина 1978 года. Напряжение нарастающее в России. Потому что приближается 81-й год убийство Александра II.
Да.
Вот, уже бомбисты вовсю работают,
да,
значит, все это делают. Уже в 60-е годы, к моему сожалению, Николай Лесков сказал, что образованному человеку стыдно верить. Уже, вот понимаете, вот уже такое напряжение. Значит, Шишкину дают анкету, Петербургская газета, она так и называется, Петербургская газета, это там ответы на вопросы надо дать. И там, в частности, ваше ощущение времени тревожное. Он пишет. И пишет Васнецов вот это «Витязь на Распутье», а дальше пойдут богатыри с апокалиптическим рядом «Конь белый, конь вороной, конь рыжий».
Угу.
Четвертого коня бледного нет, потому
нет,
что
мы
гибель. Да, мы
да,
да. И человек, который говорит, что вся история человечества есть борьба человека, зверя с человеком духовным. И там, где человек побеждал зверя, там сиял свет Христов.
Угу.
Вот это такая обстановка.
И вот эти дьявольская
подмена происходит, когда берут крупнейшие произведения русского искусства и делают из него пошлый комикс.
И с пошлыми еще словечками, там жена узнает. То есть
ужас.
Это вообще... И это было ужасно тяжело, потому что мы не могли их переубедить.
Они
говорили, вы не хотите, чтобы приходило новое поколение? Мы говорим, только нельзя, они уйдут от Бога, они придут к Нему.
Вот именно.
Конечно. Так что это очень непросто. Хотя сейчас храмы строятся новые, открываются старые.
Слава
Богу, спасибо за все. Но, в общем, внутри, особенно вот в культурной среде, очень это все поверхностно.
Вы знаете, вот, кстати, простите, вас перебью, патриарх, говорю о том, что когда составлялась программа 200, то думали, что, маленькие такие небольшие храмики будем строить, потому что, народ ведь немного будет.
Да.
А народ-то повалил валом.
И поэтому сейчас идет перестройка вот этой программы
на
большие размеры. Да.
Но дело не только в этом. Надо туда очень много привнести.
Конечно. Надо в душу вкладывать. Вот а именно, тогда и храмы вот будут. Именно. Потому что вот храмы-то мы строим. А что в этих храмах? Ведь мы же знаем, что...
человека, да, вот тогда его надо... Вот. Так что это вы вот меня спрашиваете, вот я вам говорю, что в игровом кино очень это все.
А потребность, между прочим, огромная. Вот по своему опыту скажу, я когда была на Дальнем Востоке, город Бекин, не Пекин, а Бекин, большая буква «Б». Ну, это на границе с Китаем прямо.
А, поэтому.
Да. И ко мне подошла женщина и говорит, чтобы к нам из Москвы, да еще из самой Третьяковской галереи приезжали.
Для них это событие. Ну, да.
А край это скорбный, потому что там и декабристы, там оставившие после себя след город Князь Волконский, Вяземский, Корф, там все это видит. Ну, а в 20-30-е годы раскулаченные, ну, это все тоже понятно.
Тоже,
да, ГУЛАГ, да, своего рода, да. Вот, и, конечно, никаких церквей, внимания к этим людям было соответствующее, все это понятно. И они бы и так были мне благодарны за то, чтобы я им прочитала их просто о русском искусстве. Они бы были мне благодарны. Но когда они услышали, что я говорю о духовности русского искусства, надо было видеть их лица.
Просветлели,
глаза засияли. Я почувствовала, что я прикоснулась, может, к чему-то самому сокровенному.
И самому потребному.
И самому потребному. То есть то, чем они, может быть, и держались в этой своей земной юдоле.
И вот пришел человек, который говорит им об этом.
Да.
И распространяет еще это на искусство.
Да.
Ну вот потребность-то есть, а как отвечает на него тот же кинематограф? Вот мы и говорим, вот, что, к сожалению, вот как-то совсем иссякает. Даже вот, помните, да, война еще пробудила эти источники, родники, мы говорили, снова они пошли, забили, а сейчас как будто традиция прерывается. Вот что.
Нет, наверное, она не прерывается.
Нет, где-то подспудно, наверное,
созревает. И кроме того, вот я говорю, что для меня фильмы о бездуховности есть... Крик за духовность.
Да,
вот это верно. Мне такое поколение, оно не способно белым нарисовать, рисует черным. Но мы-то понимаем, что контраст-то белый. Поэтому для меня это тоже попытка работать в этой сфере.
Вы знаете, кстати сказать, в Академии Глазунова будет конференция «Духовные смыслы русской культуры». Ну, вот я говорила вам. Идут под эгидой правительства Российской Федерации и Министерства культуры. И там еще организатором является Институт наследия.
Пойдем, посмотрим, послушаем.
Я пришлю вам тоже программку, чтобы
Я хочу там выступить с проблемами русского реализма как духовной коммуникации. Ну вот, понимаете, в чем дело? Всякий большой художник понимает, что талант ему дан Богом свыше. Он понимает, что не вот как, допустим, Валерий Гаврилин говорил, это не я сочиняю музыку, а вот я ее слышу и записываю. И так, да, как Бетховен говорил. То есть большой художник это осознает, потому что талант это такая и ноша очень тяжелая, хотя и блистательная, и сладкая, и прекрасная, но и мучительная. И он это понимает как миссию, он понимает, что это откуда-то вот... И вот этот художник через иногда ментальную, иногда такую просто интуитивную православность это вкладывает в свои произведения. И готовый это воспринять зритель, принимает это, вот уже коммуникация, вот она, от неба к художнику, да, от художника к зрителю, а потом этот зритель придет и к Богу придет. Вот она, вот эта вот линия. Именно русский реализм, как богоугодное направление, которое прежде всего ощущает мир как Божий мир.
Потому что вот я начала об этом говорить, да, в свое время, в самом начале, что независимо от того, какой стиль, да, ну, там,
экспрессионизм,
да, все, что абсолютно там барокко, рококо, там классицизм и так далее, а все равно художники эти наши русские художники,
мы о русских художниках говорим,
они все равно поднимали важнейшие проблемы, утверждая духовные ценности. 18 век, век просвещения, с главной его идеей – гуманизация общественного сознания. Да. А что это такое? А это его расцерковление.
Да, конечно.
Да? А они какие проблемы поднимали?
любовь, идея братолюбия, духовность как начало русской государственности, торжество духовных сил над страстями человека, Брюлов, не русский человек, немец, не православный, лютеранин, первым дал собирательный образ Церкви Христовой и в своей знаменитой картине «Последний день Помпеи» впервые воплотил образ идеи спасения, потому что именно к этому христианскому священнику, который стоит на первом месте, устремляется вот вся эта толпа бегущих, спасающихся людей, но тогда идея спасения обретает уже не только идею жизненности такой, да, спасения жизни, но и духовной, как спасение души. Но я уже не говорю об Иванове, я не говорю уже о Перове, который первым прикоснулся к самому сокровенному в русском человеке, к тому, что мы называем тайной русской души, и раскрывает ее, в чем же она. А смиренное несение креста своего, Ге, о котором вы упомянули, который первым сказал: «В свете разума, ребята, Бога не видно». Да. Русское искусство, оно только про это.
Потому что оно вот пропитано этим вот в самом корне. И вот счастье живописи, потому что это вот из храма вышло, и некоторые несчастья кино, которому труднее, вот ментально и природно труднее.
Ну, оно пока находится в состоянии роста, и поэтому мы думаем, что все-таки
дорастет.
Но вот вы знаете, я хочу сказать, вот мы с Ириной Николаевной говорили не раз на эту тему, и вот сегодня подытожу, суммирую, да, может быть даже. Да. Мы говорили о том, что вот в работах Шукшина, в работах Гаврилина, поэта Николая Рубцова, о котором Ирина Николаевна делала большой очень доклад на соборе, в творчестве Виктора Попкова. Мало того, что это искусство целомудренное, мало того, что это искусство, которое несет в себе свет, добро, любовь, а ведь это все имена Божьи. И поэтому наша культура даже в самые трудные, тяжелые, казалось бы, времена давления вот этой идеологии, она все равно утверждала и проповедовала духовные ценности.
Вот достоинство. Я всегда вспоминаю о том, что из 10 заповедей 6 обращены к тому, как человеку с человеком жить, и остальные к Богу. А все пронизано вот этим чувством любви. Да. Поэтому внесение православия в культуру и в кинематограф, в частности, это значит внесение его в жизнь нашу конкретно.
Конечно.
И выше этой миссии у искусства, по-моему, ничего нет.
По-моему, тоже.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушали передачу из авторского цикла кандидата искусствоведения Марины Владимировны Петровой «Духовная культура и духовность в культуре». Сегодня в программе принимала участие доктор искусствоведения, киновед Ирина Николаевна Гращенкова.
Вы слушали передачу из цикла «Духовная культура и духовность в культуре». Автор и ведущая цикла – кандидат искусствоведения Марина Петрова.